Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Хроники». И сегодня у нас в гостях Армен Гаспарян. Он писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества. Армен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорить мы сегодня будем о событиях 75-летней давности, о трагедии в Бабьем Яру. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит Москва-бот». Наш сайт говоритмосква.ру и твиттер собака говорит МСК. Бабий Яр чем известен? Это овраг в Киеве. Стал он известен на весь мир после событий сентября 41 года. За двое суток солдаты вермахта расстреляли сразу десятки тысяч человек, причем цифры называются абсолютно разные. Кто-то говорит 30 тысяч, кто-то говорит 70 тысяч, кто-то говорит 100, а некоторые, в некоторых публикациях говорится и о 200 тысяч человек, потому что, как говорят, маленьких детей тогда не считали. Но есть еще один момент. Расстрелы там продолжались вплоть до ноября 43-го года, и точное, поэтому точное число жертв назвать, конечно же, сложно. Что все-таки случилось в Бабьем Яру? Кого убивали, кого сжигали, и все ли нам документы сейчас доступны, чтобы говорить о том, что тогда произошло, Армен?
Ну, прежде всего, давайте по количеству жертв.
Да.
Раньше в советской историографии фиксировалась цифра там 100 тысяч.
Ну, и имеется в виду два дня, 29-30 сентября.
Да. А потом, по мере там, раскрытия архивов, привлечения там, зарубежных историков, она увеличилась до 150 тысяч. Это там середина 90-х годов, там где-то 98-й год, 99-й. За последнее время я уже встречал в некоторых работах утверждение, что на самом деле погибло 200 тысяч. Откуда берется такой разброс? Ну, все-таки 100 тысяч разницы — это не шутка. Да, тем более, что мы понимаем, что речь идет о каждой отдельно взятой бесценной человеческой жизни. Дело в том, что зачастую немецкая карательная политика, вот при всем врожденном германском педантизме, при вот этом врожденном германском порядке, она осуществлялась, если позволительно так сказать, я прошу сразу прощения за цинизм, к сожалению, да, она осуществлялась на глазок. До там условно каждого человека никто людей не считал. То есть известно, что многих детей не посчитали, их просто сбрасывали в яму, их не расстреливали. Сверху закидывали трупами. Трупы там в 2-3 слоя для понимания. Да? То есть шансов выжить нет никаких. Вообще известно 29 случаев выживших в Бабьем Яру. Ну, на фоне даже 100 тысяч человек, это вот, вы понимаете, процент. Какой.
Люди, которые были уже во враге, но потом умудрились выбраться.
Ну, кого-то не добили, да? Да, кому-то повезло, кого-то просто там завалило телами, он смог выбраться. Детей не считали. Потом спешка была огромная. Дело все в том, что немцы... Ну, давайте тогда начнем просто по порядку, да, иначе
конечно,
у нас логики не будет.
Предыстория, да, что предшествовало этому.
Значит, мы должны с вами понимать, что война на Востоке, а именно так она называлась в гитлеровской Германии, предусматривала в том числе истребление людей, которые были, что называется, родовой травмой Третьего Рейха. Да, это цыгане, это евреи, это русские, белорусы, и многие-многие другие национальности, населявшие и населяющие, а теперь уже Российскую Федерацию и сопредельные страны, я имею в виду это Украина, Белоруссия и так далее. И было сразу понятно, что война на Востоке будет идти все равно не такими методами, какими она проводилась во Франции, в Голландии, в Бельгии и так далее. То есть политика была истребительная. Сразу были сформированы айзацгруппы. Это специальные подразделения Главного управления имперской безопасности, которые отвечали за ликвидацию нежелательного этого элемента. То есть что мы здесь понимаем под словом ликвидация? Да, это расстрелы. В первую очередь. Да. Ну, по сути, да, это можно назвать таким узаконенным абсолютно убийством. Сразу вслед за наступающим стремительно вермахтом шли вот эти представители айзацгрупп. Это сотрудники СС, причем это не Waffen-СС, не войска СС, да, это Allgemeine СС, это общий СС. которые и начали, соответственно, сразу эту истребительную политику. Где-то они даже умудрялись не успеть начать расстреливать, там уже это движение все происходило. Ну, там яркие самые примеры. Это Львовский погром, конец июня, начало июля 41 года. Это 4 июля 41 года в Латвии сожжение хоральной синагоги, куда согнали 500 евреев. Это дебютный гастроль Зондеркоманды Арыса, небезызвестная. Да, и это Литва, фронт активистов литовских, которые тоже устроили безобразные совершенно, ну, с точки зрения там любого нормального человека, еврейский погром. Причем все это готовилось заранее, мы должны понимать, да, то есть это акции спланированы. Это не вот что, это не спонтанное такое проявление там некого какого-то народного гнева по поводу там удо-большевизма, который там потом будет воспеваться в коллаборационистской печати. Нет, это все готовилось заранее. И вот следующий момент с этой точки зрения — это Бабий Яр. Первый раз он фиксируется вот в этой истребительной политике. Это расстрел людей из психиатрической клиники. Угу. Дело все в том, что с точки зрения гитлеровской Германии в этом не было ничего такого сверхъестественного, неожиданного, удручающего и так далее. Согласно тем законам, которые тогда творились в Германии, вообще разрабатывались модули избавления населения от людей там с пороками, там, тяжелыми, да, чтобы они, в общем...
Евгеника и прочее.
Да, ну тогда это еще не совсем в плане евгеники, да, и вот там апогеи евгеники, это наступает все-таки там 39-й, 40-й, 41-й год. А первые, конечно, прожекты, они были сильно раньше. Потому что и до этого идеологи НСДАП все-таки задумывались над тем, что все с этим делать. Потому что, если вы не знаете, ну, наверняка не знаете, и это знают там единицы людей. Тогда была очень популярна в Германии теория, называлась она «Вечный лед». Угу. Что это такое? Это происхождение сверхчеловека. Значит, они считали искренне, что всего было 4 луны. 3 луны упали на Землю. И вот третья, последняя, когда летела, падала, силой гравитационного поля она вызвала вечный ледник, в котором родился арийский сверхчеловек. Такая очень известная теория, невероятно популярная в определенных кругах в Третьем Рейхе. И, соответственно, с точки зрения этой теории, ну, понятно, что люди умственно неполноценные, там, калеки, с ними надо было что-то делать. Сначала их там сгоняли в концлагеря. Но не очень активно все-таки. Над ними там ставятся будут опыты в дальнейшем, да, но больше всего это будет происходить уже все-таки в годы Великой Отечественной войны. Угу. И с этой точки зрения вот как раз истребительная политика очень удобна. Что такое Бабий Яр? Да, это овраг. И рядом находится эта психиатрическая клиника. Несчастные больные абсолютно не понимали, что происходит. Их сгоняли прикладами. Ну, то есть вот то, что вот вы в фильмах видите, да, там про Великую Отечественную войну, когда вот облава такая классическая немецкая, да, там собаки лают, солдаты вот это стоят, фельдграу, это полевая форма, да, ну и плюс добровольные эти помощники, то, что потом будет шуцманшафт батальонами украинскими. И вот несчастных этих людей туда начинают сгонять и, соответственно, расстреливать. Персонал больницы пытался против этого преступление против человечества, преступление против элементарного человеческого достоинства, элементарной нравственности, конечно, протестовать, но закончилось это и казнями в том числе и этих людей. Были убиты там медсестры прямо на территории больницы, медики, но цель стояла уничтожать. И вот здесь мы подходим к чрезвычайно неприятному моменту для нашей страны, я имею в виду еще вот там существовавшего Советского Союза. Дело все в том, что в первые дни не только немцы расстреливали. Активную роль в этом во всем сыграли те самые будущие шуцманы. Это то, что вот сейчас абсолютно у всех на слуху, это члены ОУН. Но при этом это не бандеровцы. Этим занимался буковинский курень краевого провода фракции «Мельниковцы». Ну, то есть это все та же организация украинских националистов, просто она раскололась перед войной на две фракции, неравночисленные, конечно. С одной стороны были бандеровцы, с другой — мельниковцы. Надо понимать, что преступления здесь совершали и те, и другие. Военные преступления. Преступления против человечества. Вот Бабий Яр, это, можно так сказать, премьерная такая гастроль мельниковцев. И вот в связи с этим, вы знаете, в 92-м году на Украине произошла невиданная гнусность, подлость и мерзость. Понятно, что мы в России тогда об этом узнали, во-первых, с Пазани, но это еще не эпоха интернета, да, во-вторых, у нас были, конечно, собственные серьезные внутриполитические проблемы, и многие просто на это не обратили внимания. Тогда в Бабьем Яру они поставили памятный крест 600 расстрелянным ауновцам. И этот миф до сих пор, он очень популярен на Украине, и в прошлом году господин Порошенко ходил туда цветы возлагать к этому кресту. Ну, во-первых, понимаете, плакать по людям, которые расстреливали людей там душевно больных, я считаю, это проявление элементарной человеческой подлости и гнусности. За это в приличном обществе, в общем, ну, мягко говоря, не хвалят. Это первый момент. Второй момент. Здесь очень важно понимать, что расстреляли вот этих вот ауновцев как раз не в Бабьем Яру. Они были расстреляны в подвале здания, которое сегодня занимает служба безопасности Украины. Причем расстреливали их там, как вы понимаете, не в 41-м году, а сильно позже. И расстреливали их совершенно за другое, а не вовсе за то, что они там протестовали против людобойской и немецкой политики. Это все ерунда абсолютно, потому что все они были на службе у Третьего Рейха. Вот с этого начинается все. А второй этап... Это самый конец уже сентября, в Киеве звучат взрывы.
Вот как раз Александр Черкун говорит, что известно о первых взрывах в Киеве в сентябре 41-го, кто их совершал.
Действительно, часть домов была заминирована, это правда. Минировались они в порядке инструкций, которые рассылал с Народным комиссариатом внутренних дел. В частности, это управление генерала Судоплатова, о котором все знают. Угу. Вот дальше начинается самая мутная часть этой истории. То есть понятно, что какой-то взрыв действительно точно совершенно произвели подпольщики, которые остались на нелегальное положение. Скорее всего, это действительно офицеры НКВД.
Партизанили.
Но они остаются на нелегальную деятельность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Они понимали степень своего риска, и, по сути, это смертники.
Но город был оставлен полностью.
Город оставлен, вот да. Офицеров. Вот дальше возникает очень много вопросов. Не получилось ли так, что часть взрывов, которые прогремели тогда на Крещатике, а именно это теперь инкриминируется Украиной и Российской Федерации, не получилось ли так, что часть заряда сдетонировала вообще безусловно нажатия на кнопку? Не получилось ли так, что немцы нашли эту взрывчатку и сами ее не взорвали, используя это как прекрасный повод для разжигания ненависти среди горожан к коммунистической власти и Советскому Союзу? Таких вариантов есть великое множество. Важно другое. Немцы сполна воспользовались этим, как бы мы сейчас сказали, информационным поводом. Уже на следующий день развешиваются объявления в Киеве, что всем евреям надо собираться в одном месте, и это будет фильтрационная комиссия, брать с собой минимум вещей, и в дальнейшем они будут эвакуированы. При этом, вот с одной стороны, все оклеено вот этими вот объявлениями, с другой стороны, горожанам начинают передавать через там...
Слухи.
Слухи, да. Ну, как тогда пускали слухи? На рынках кто-то что-то сказал в магазине, да, дальше сарафанное радио расходится, что нет, там попытаются, значит, выявить все-таки агентуру Иуда Комиссаров, которая наверняка была оставлена в Киеве, а всем остальным ничего не грозит, просто поскольку народное недовольство евреями, которые взорвали тут весь Крещатик, да, и вообще тут половина Киева полыхает, настолько велико, что их надо просто спрятать, чтобы просто, ну, как суда линча не было. Вот это было такое обоснование. И евреи начинают собираться там с одним чемоданом, там они шли с двумя. Вещи отнимались... И сразу людей вели во враг. Но мы должны понимать, что одно дело, когда ты расстреливаешь... Вы меня еще раз просто спросите за цинизм, потому что я понимаю, что мои вот слова, они могут быть расценены, ну, не очень корректно. Но, к сожалению, вот для того, чтобы все понимали, что тогда произошло, я вынужден так вот максимально просто объяснять, потому что если я начну это там, научными какими-то терминами говорить, но многие просто вообще не поймут, о чем
ну
идет.
Ну и фотографий плюс тоже очень много.
Да, ну и желающие могут просто посмотреть фотографии и понять там вещи, которые я просто не хочу артикулировать, потому что, ну, поводов для там смакования этих подробностей ни одного нормального человека нет. Одно дело, когда ты расстреливаешь где-то там вдалеке от городской черты, там в поле у тебя концлагерь, да, ну там самый яркий такой пример, это, конечно, сеть лагерей Аушвиц-Биркенау, ну то, что вот у нас принято называть Освенцимом. Вот эти лагеря, они находятся на отшибе, и там делай, что хочешь с этой точки зрения. Ты можешь стрелять, можешь взрывать, там никто ничего не услышит. Огороженная территория, да, везде там поставлены столбы, предупреждающие, что на эту территорию заходить нельзя, там везде ходит караул, то есть, ну, ты можешь только случайно узнать о том, что вообще там происходит. Случай с Бабьим Яром, он с этой точки зрения, во-первых, нетипичный, во-вторых, он, по сути, первый такой на территории Советского Союза. Убиваются людей в городской черте. Понятно, что треск выстрелов, да, он разносится. Все понимают, что что-то происходит. Значит, треск выстрелов надо было глушить. Что было сделано? Привезли звукоусилительную аппаратуру и очень громко крутили классическую музыку. Крутились, например, произведения Шопена. Крутился Бетховен. Ну, естественно, крутился Вагнер. Да? Ну, Третий Рейх и Вагнер, да, мы с вами понимаем, это близнецы-братья. Ничто без Вагнера не происходило. Но все равно гул стоял. И ничего с этим сделать было нельзя. И слух начинает расходиться по городу, что-то происходит. Потому что, понимаете, ну ладно, там 5 минут позвучал, да, такой оружейный гул. А он часами стоит. И немцы запускают самолет, который начинает низко над этим кружить. Вот гул мотора самолета начинает глушить вот этот вот звук. И вот на фоне вот этого идут массовые казни. Ну, как, извините, как они происходили? Да, отобрали 30-40 человек. Вот там толпа стоит. Берете 40 человек, подводите к краю рва, стреляете в них, они падают. Следующие 40 идут. В 2-3 слоя собираются люди, это начинают засыпать землей. Тогда же, судя по документам, ну, людям же тяжело это делать, расстреливать.
Тяжело
морально.
Морально.
Ну, вы поймите, что... Вы представьте, сколько вы так за час расстреляете людей. Но эта психика у вас ломается. И патроны еще могут заканчиваться. Что они придумали? Еще было у них некий элемент соревнования. Одной пулей двух убить, а лучше трех. Как это происходит? Человек ставит висок к виску и соответственно, в упор производится выстрел.
Кто был инициатором массовых убийств?
Немцы, конечно.
Ну, в смысле, персона, кто это там? Ну, известно вот, доподлинно или нет?
Понимаете, здесь можно долго спорить по персонали.
Тоже
оккупационная власть в Киеве давала указания, да, либо это было указание айзацгруппы С. Да, которая, по сути, за это отвечала. Либо это было указание из Берлина. Нам с вами не принципиально, кто конкретно отдал приказ на уничтожение людей.
244-й пишет: меня зовут Александр Капер, и я правнук одного из 29 человек, который сумел спастись из Бабьего Яра Якова Капера, и благодарит за эфир. Александр Фельдман пишет: делались ли ставки на поголовное истребление расово неполноценных или практиковался угон на работу на немецкие предприятия? Вот им, наверное, все-таки про Бабий Яр говорим.
По Бабьему Яру? Да. Нет, там ставка была на тотальное уничтожение. В других лагерях смерти, действительно, лагерях, да, Бабий Яр с этой точки зрения, он не лагерь, это место казни. В других лагерях смерти действительно происходила фильтрация. Были случаи, когда несчастным евреям удавалось выдать себя за другие национальности. Вот я встречал упоминание, как бакинский еврей выдал себя за азербайджанца и тем спасся. То есть он знал просто азербайджанский язык и мог разговаривать на нем. Вот, его приглашали потом служить даже в батальон Бергман, но он отказался, он сказал, нет, я хочу сидеть здесь, его не расстреляли.
Известно ли, как это происходило? Потому что все-таки два дня и десятки тысяч человек, и вы называли цифру в том числе, и 200 тысяч по разным данным.
Не, ну 200
данным.
тысяч это суммарно всего.
Суммарно
всего вообще,
до 43-го года,
да.
Имеется в виду. Ну, хорошо,
это тогда... не за два дня, потому что за два дня это просто нереально сделать.
За два дня говорилось вот сколько, до 100?
От 60 до 100 тысяч.
До 100 тысяч. Как это централизованно, люди сами приходили?
Централизованно. Конечно, конечно. Они шли. Ну, представьте себе ситуацию, да, город Киев, весь расклеен листовкой.
Угу.
Соответственно, принцип там Советского Союза, да, где дворники все всех знали, то есть они их сами туда и управляли. Да, многие действительно шли добровольно. Понимаете, главная беда состояла здесь в том, что несмотря на то, что Советский Союз был с этой точки зрения убежденным антифашистским государством, то, что столько лет идеология была антифашистской, никто, конечно, не знал о том, какие планы у гитлеровской Германии по отношению к евреям. Что вот они именно такие. Да, то есть знали о том, что евреев там выгоняли из Германии. Да, куда-то там их отправляли. Ряд европейских стран их там принимал. Да, или там куда-то их еще. Там же кадры были. Да, и в Советском Союзе они тоже демонстрировались. Вот это вот максимум того, что знал обычный советский человек о том, что такое вообще новый немецкий порядок и их отношение к евреям. Поэтому многие искренне шли добровольно, понимая, что, ну, может быть, это такая непопулярная оккупационная мера. У кого-то вообще сработала генетическая память, к сожалению, на события Первой мировой войны, когда из... 13 польских областей евреев выселили и отправили просто вглубь территории России. То есть многие искренне несчастные евреи Киева искренне думали, что их просто сейчас погрузят на поезда, да, и увезут куда-то.
Александр Фельдман, неужели с территории Германии не поступали данные нашей разведки или их не рисковали придать гласности?
Александр, спасибо огромное. Дело, тут проблема состоит в том, что наша разведка была ликвидирована на территории Германии благодаря адской этой мясорубке 1937-1938 года. Оба главных нелегала наших были отозваны, один из них был расстрелян. У нас в результате прервалась связь с тем человеком, который будет потом прототипом штандартенфюрера СС Штирлица, Вилли Леманом, агентурный псевдоним Брайтенбах. Даже дойдет до того, что Брайтенбах сам придет в советское посольство и бросит письмо в почтовый ящик, что мне нужна связь с Москвой. Вот до какого состояния была доведена советская разведка. 100 нелегалов было уничтожено в 1937-1938 году.
Правильно ли я понимаю, что не было вообще никаких шансов у людей спастись или чтобы их кто-то защитил? Ничего не было.
Ну, если... я встречал упоминание, не знаю, насколько это правда, что нескольким человекам удалось спастись, потому что среди полицаев были встречены знакомые им люди, они шепнули, что будет, и им кое-как удалось там...
Уехать из города?
Где-то скрыться, где-то на задворках. Я встречал об этом упоминание, насколько это соответствует действительности, сказать невозможно, потому что, ну, я представляю себе вообще, что это за кровавый был маховик.
Сутки, ну, двое суток, можно говорить, а потом что, все закончилось или что? То есть вот мы знаем про 29-30 сентября, как вот именно трагедия Бабьего Яра.
Два дня, они просто стали каноническими с этой точки зрения, но вы представьте объем, да, ликвидированных людей. Там, хорошо, даже если по минимуму возьмем, 60 тысяч, то есть 30 тысяч убить в день. Вы понимаете вообще, что это такое? Да, это, извините, это не на каждом фронте такие потери могут быть. А здесь вот это, по сути дела, такая массовая казнь, очень циничная.
Идейная.
Ну, вообще невероятно тяжело об этом, конечно, говорить. И потом сами немцы жаловались вообще на то, что там произошло.
7373948, это телефон прямого эфира. Ваши вопросы начинаем принимать. Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники, Армен. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Алексей, коротко, пожалуйста, задавайте
свой
вопрос.
Да, Армен Сабарович, не могли бы вы вкратце рассказать про участие русской эмиграции в преследовании евреев на оккупированной территории? Особенно меня интересуют граждане Околович, Николай Николаевич Рущенко, Алферчик и члены, бывшие члены Союза Русского Народа. Спасибо.
Не совсем, конечно, по нашей теме, но не знаю.
Спасибо.
Видите?
Ну, давайте я коротко отвечу, если у нас сейчас нет новостей.
Давайте после новостей тогда. Хорошо. Хорошо. У нас в гостях писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Говорим о трагедии в Бабьем Яру. На этой неделе 75 лет исполняется. Ну, на следующий, если быть точными. Сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Хроники». Говорим о трагедии в Бабьем Яру. У нас в гостях писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Армен, вы хотели слушателю нашему ответить?
Да, там давайте я очень коротко. Значит, да. Алферчик устраивал карательные акции в Смоленской области. Очень много трупов после себя оставил. Рученко был лейтенантом полиции безопасности СД в Гатчине, лично расстреливал людей. По Околовичу информация совершенно другая. На Околовиче следов крови не обнаружено, при том, что он входил в список номер один, знаменитый Малиновый, разыскиваемых государственных преступников по итогам Великой Отечественной войны. Люди из «Братства русской правды», ну, зависит от того, в каком они были регионе. Если Смоленский, то да, там творилась абсолютная кровавая вакханалия. Документы все на этот счет существуют, и, в общем, очень глупо это отрицать. Давайте вернемся тогда к Бабьему Яру.
Да, тут возник как раз вопрос, как определяли все-таки человек еврей или он не еврей, потому что, ну, по внешности, может быть, далеко не все могут.
Ну, во-первых, документы. Да, понятно, угу. Что при эвакуации очень многие архивы и всякие там подобные дела, их никто, конечно, никуда не убрал. Не до этого было, поэтому угу. У немцев есть полный там свод документов. Плюс фактор добровольных помощников. Ну, в любом обществе, абсолютно в любом, есть минимум 10% негодяев и ублюдков. Извините, я по-другому, да, это не могу назвать. Эти люди с удовольствием будут помогать в любой низменности для того, чтобы там возвыситься в собственных глазах или получать какие-то материальные блага в дальнейшем. Эти, конечно, будут вам с удовольствием показывать, что вот в том доме там живет еврей, а вот в том доме там живет там еще кто-то. Вот это идеальное. Модель для работы немецкой карательной машины. То есть они знают уже, где и с кем работать. Плюс, я еще раз повторяю, да, был элемент, что люди добровольно шли.
Ну, потому что думали, что это эвакуация.
Думали, да, что это
выселение,
эвакуация.
Выселение, точнее, даже. Александр Антонов говорит, ничего бы этих людей не спасло. А вот 965-й, значит, мы должны были предвидеть весь этот ужас.
Знаете, это хорошая мысль, да, в каждом из нас живо после знания, что вот если бы мы тогда бы, да, мы, я имею в виду там в том числе себя, там, как журналисты, писатели, вот если бы там мои предшественники по советскому агитпропу знали бы о том, что это будет, наверное бы они построили пропаганду бы немножко по другому принципу, наверное, можно было бы избежать, но никто же не думал об этом, потому что 39-й год мы заключаем договор о ненападении с Германией. И градус вот этот вот антифашистский, он стремительно снижается в прессе и в печати. Вообще там не педалировалась особенная эта тема. Естественно, никто там не думал о том, что там будут кого-то делить там на национальности, какой-то народ будет вообще истребляться. А при том, что действительно там в середине и в конце 20-х годов в обществе действительно существовал бытовой антисемитизм, причем он иной раз принимал очень крупные формы, настолько крупные, что этим пришлось заниматься непосредственно Сталину даже. И больше того, еще внутри ЦК там шла полемика, а может быть там стоит там и там использовать козыри с найденными этими документами по Ленину, чтобы каким-то образом там притушить эти настроения. Но все равно интернациональная политика была в Советском Союзе, выделять какой-то один народ никто не собирался. В принципе, да, то есть евреи, они были точно такие же граждане Советского Союза, которые пользуются абсолютно теми же правами и обязанностями, что и все остальные. Да, это не эпоха, условно, там, императорской России, когда там евреи имели там черту оседлости и не могли там то-то, то-то и то-то делать. Да, в Советском Союзе всех этих преград и препонов не было. Поэтому говорить о том, что вот если там придет немец, всех евреев расстреляют, ну, во-первых, какая пропаганда будет изначально готовить свой народ к тому, что кто-то может прийти и тебя начать истреблять. Во-вторых, мы должны понять, что сокрушительный удар вермахта июнь 41-го года наносит, да, армия, по сути, уничтожена кадровая. В этой обстановке не имел права агитпроп сказать о том, что, ребят, там евреи должны сейчас куда-то скрыться. Почему? Потому что паника начнется тут же. И без того, в общем, не самая здоровая с этой точки зрения обстановка, потому что шок и непонимание, как это может быть, там за 10 дней уже все, немцы в Минске, да, и тут если ты еще объявишь, что всех евреев надо куда-то убрать от греха подальше, да, но это все, этот котел просто взорвется. Потому что тебе вот обязательно же найдутся люди, которые скажут, а почему только евреи, почему не нас надо эвакуировать?
По документам, да? Потом стало известно уже, кто еще помимо евреев был казнен.
Да всех
убит
подряд там потом уже стали расстреливать. Всех подряд. То есть это
место казни стало.
Это место казни абсолютно. Там поляков расстреливали, украинцев расстреливали, ну русских просто по определению расстреливали. Да? Это место просто людобойской политики Третьего Рейха. Просто, опять же, да, почему получилось, что у всех абсолютно Бабий Яр ассоциируется с именно казнями евреев? Потому что в нашей стране, в силу целого ряда причин, мы там, долгие годы не рассказывали определенные эпизоды, связанные с Великой Отечественной войной. То есть ни в коем случае нельзя было говорить о том, что ауновцы принимали участие в казни. Потому что там была вообще просьба там, товарища Щербицкого никогда не педалировать эту тему, ну, потому что как бы Хатынь-то понятно, кто сжег. Да? 118-й шуцманшафт буковинского курения, мельниковцы. Вот все те же самые, да, по сути. А, там латыши с эстонцами что творили. И многие другие. Поэтому эта тема уходит с повестки. Да? А вот про евреев это стало известно. Во многом потому, что печальная там черная книга, она утекла на Запад. Она же должна была повсеместно быть издана. Но в Советском Союзе наложили на это вето, рукопись ушла на Западе, ее издали. Естественно, весь мир узнал про уничтожение евреев, в том числе, значит, про Бабий Яр. И он стал ассоциироваться непосредственно вот с Холокостом. А то, что там еще там столько же, как минимум, людей других национальностей было уничтожено, но об этом знали, условно, там историки и сами киевляне. В массовом сознании, в мировом и в общественном советском, да, это будет всегда ассоциироваться с казнями евреев.
А после Бабьего Яра сколько людей вообще в Киеве остались живых?
Нет, ну нельзя так сказать, что они там очень сильно сократили население Киева. Нет. Еврейское население, да, конечно, почти уничтожено. А само по себе население Киева с этой точки зрения не сильно уменьшилось. Ну, вы поймите, да, вот у каждого города есть своя специфика. Есть там условно буйная Юзовка или Сталина, да, это то, что сегодня называется Донецком, он по жизни буйный такой. А есть буйная Москва и спокойный Санкт-Петербург. И есть вот абсолютно никакущий с этой точки зрения Киев. Вот у него что там первая оккупация немцами в 18-м году, да, когда там Гетман Скоропадский. И ровно точно так же они жили и в годы Великой Отечественной войны под эту оккупацию. Другой вопрос, что там подполье большевистское действительно существует. Оно активно работает. Но сами горожане, очень многие относились к этому абсолютно спокойно и пассивно. Это специфика города такая, с этим ничего сделать нельзя.
Естественно, очень много фотографий есть в интернете, которые и описывают трагедию Бабьего Яра и так далее. Но по сети бродят фотографии некоего Иоганнеса Хеля, Хель он, наверное, и якобы эти фотографии о том, что расстрел в Бабьем Яру был, но не был настолько масштабным, как о нем пишут.
Вы знаете, в мире великое множество удивительных людей, которые берутся рассуждать о чем угодно, не являясь специалистами в этой теме. Отчет о проделанной работе, извините, да, я еще третий, наверное, уже или четвертый раз сегодня говорю, прошу прощения за цинизм, но это так называется, отчет о проделанной работе был отправлен в Берлин. Конкретно об этих двух днях, что здесь спорить? Нет, ну если, конечно, человеку принципиально убито там 59 800 человек, это вот он считает, это как бы не было, а вот 60 это значит было. Ну тогда это уже, знаете, это должен рассматриваться случай либо врачом-психиатром профессиональным, либо уголовным кодексом. Потому что если бы он там такое вот в Германии заявил, ну я думаю, что его бы закрыли бы на очень-очень долго. Потому что никто в здравом уме не будет отрицать ту чудовищную трагедию абсолютно, которая там произошла. Вообще деятельность полиции безопасности, вот этих айзацгрупп, это вечная боль и трагедия германского народа до сих пор. Они категорически не хотят разговаривать, вот рядовые немцы, они бледнеют при слове айзацгрупп. Потому что все прекрасно знают уже там со школьной скамьи, что это было такое. Что миллионы людей уничтожены, миллионы. И рассуждение о том, там, сколько конкретно погибло в Бабьем Яру. Ну, вот этому человеку, если бы мне довелось когда-то с ним познакомиться и пообщаться, я бы задал один вопрос. Как он расценивает вообще с любой точки зрения убийство ребенка, которому исполнилось 3 дня? Это самая молодая жертва Бабьего Яра.
Самый старший, по-моему, 112 или 111 лет был человеку.
Ребенку 3 дня. Его вырывают из рук матери и бросают в могилу, засыпают тут же телами следующих убитых. Вот это что? Вот одного этого, в принципе, достаточно для вердикта. Ничего другого даже не надо говорить. Насколько... Вот этот эпизод все фиксирует.
Насколько известно, немцы пытались скрыть вот эти деяния, и потом людей, точнее, тела эти сжигали. Но в итоге кто-то ответил, то есть был Нюрнберг по этому вопросу. И кто ответил?
Ну, во-первых, скрыть, конечно, такое число тел было невозможно.
Ну, пытались.
Пытались, но это же не только в Бабьем Яру. Да, этим занимались абсолютно во всех лагерях смерти. В конце 44-го, начале 45-го года это такое повсеместное было развлечение у них. Они пытались убрать следы собственной деятельности. Другой вопрос, что трупов было столько, что на это, чтобы убрать, это потребовалось бы еще лет 5, наверное. Да, потому что, ну... Конвейер фабрики смерти, да, каждый день ты ликвидируешь людей, без пауз, без выходных, там, единственное, может быть, там, рождественская ночь, с этой точки зрения, там, может быть, они бы тогда не убивали, хотя тоже это надо документы смотреть. Естественно, что эти эпизоды рассматривались и в Нюрнберге, поскольку это массовая истребительная политика, это преступление против человечества. И несколько томов материалов Нюрнбергского военного трибунала. Дело в том, что их там от 48 до 52. Это зависит от издания. У меня 48 томов. У меня английское издание, но я видел тома, вот там 52-й, я не знаю, что это. Может быть, просто у меня там кегль меньше, да, там крупнее. Не знаю. Это надо сравнивать. Несколько томов посвящены как раз вот истребительной политике, в том числе, конечно, там есть и вот эти эпизоды. А в Советском Союзе, безусловно, тех, кого ловили по делам подобных Бабьему Яру. Ну, самый яркий пример вот для понимания – это Краснодарский процесс, первый Краснодарский процесс 43-го года, где в том, он чем характерен, да, он с этой точки зрения, он пересекается и перекликается с Бабьим Яром, потому что там казни начались тоже с убийства людей с психическими недугами. То есть вот они похожи. Вот на том процессе все получили высшую меру социальной защиты. Расстрел. И ни один человек никогда не произносил слов жалости по отношению к этим выродкам. Вообще, вот, вы знаете, я сейчас скажу неприятную вещь, но я бы их отдал бы людям бы, вот этих палачей. Не расстреливал бы, отдал просто тем горожанам, которые пришли туда, на эту казнь.
Ну, мы все-таки с вами здесь в эфире оперируем фактами. Ну, факты такие. Эти люди, в частности, Пауль Блобель, почему-то его называют главным инициатором массовых убийств, он после войны был осужден как раз военным судом и повешен в Нюрнберге, причем в 51-м году...
Он не по основному Нюрнбергскому трибуналу, он шел по малому Нюрнбергу. Да, их просто...
Уже потом.
Дело все в том, что у нас вот опять у нас аберрация памяти. У нас абсолютно все почему-то считают, что это был вот один такой большой процесс, куда всех согнали.
Нет, здесь американский суд вообще выносил решение.
Их несколько судов было, они так и называются, Малые Нюрнберги. Там на одном судили эсэсовцев, на другом судили айзацгруппы, на третьем судили там оккупационные власти в Польше, там, соответственно, Франция, Голландия. Конечно, если вина была доказана, люди в лучшем для них случае, они получали пожизненное заключение. В лучшем. Потому что вот упомянутый Тамарой, с которой устроил уничтожение людей 4 июля в Риге 41 года, он в Германии отбывал пожизненное заключение и умер в тюрьме. То есть у немцев категорически было к этому отношение, что это преступники и подонки, которых единственное, что вот то, только вот таким способом можно отблагодарить в кавычках за то, что они делали.
7373948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Как вас зовут? И ваш вопрос по теме, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Валерий, мой приятель. По просьбе одного из украинских националистов в Вене в архиве занимался этим вопросом. Но и он, когда приехал, сказал мне следующие слова, что, говорит, ни один немец при расстреле евреев не нажал на курок. А до сих пор хранятся, сколько осталось обуви, сколько осталось чемоданов, сколько осталось верхней одежды, волос, зубов. То есть вся информация, которая, все, что там было, все это до сих пор в Венском архиве в Германии хранится.
А кто же нажимал на курок? Что сказал ваш
приятель?
Украинские
националисты.
Националисты.
Ну, давайте тут тоже разграничим этот вопрос на две части. Давайте. Во-первых, большая часть, конечно, документов, она хранится в Германии. Что-то хранится вообще в архиве Федеральной службы безопасности, потому что понятно, что что-то мы умудрились вывести тогда, после окончания Великой Отечественной войны. Поэтому Венский архив здесь не показатель, скорее здесь надо говорить там о Фрайбурге каком-нибудь, да, военный архив Федеративной Республики Германии. Немцы действительно использовали добровольных этих помощников украинских националистов, это правда абсолютная. Другой вопрос, что немцы сами тоже стреляли. И в те два дня, о которых мы говорим, да, страшные кровавые дни сентября 41 года, и потом, в том числе, немцы точно так же расстреливали. Понимаете, этот вечный спор о том, кто все-таки являлся большим душегубом и палачом, коллаборационист или рожденный в Германии, это не предмет полемики. Потому что вот мне кажется, что для любого нравственного человека не столь важно, кто конкретно нажимал на курок. Важно, что убивали цинично, безоружных людей, убивали наших сограждан, граждан нашей страны. А кто конкретно это сделал? Мерзавец из там буковинского курения АУН?
Ну, наверное же, жертвам или пострадавшим хочется знать убийцу в лицо.
Вы знаете, мне кажется, что пострадавшим хотелось, чтобы было справедливое возмездие за все то. И те немногие пострадавшие, которые выжили тогда в Бабьем Яру, для них 9 мая 45-го года был абсолютно и остался до конца их дней абсолютно святым днем. Это день, ради которого они, собственно, жили.
7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, 7373948 по коду 8495. 276-я Анна пишет, там расстреляли несколько цыганских таборов. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Да, Святослав, пожалуйста.
Знаете, у меня вопрос такой. Да. А вот скажите, пожалуйста, а почему здесь в Российской Федерации замалчивается деятельность Псковской миссии, которая более 2000 приходов имела и молилась за христолюбивое воинство Адольфа Гитлера? Вот это очень важный момент.
Давайте я отвечу.
Да, отвечайте.
Значит, во-первых, никто не замалчивает. У вас, мягко говоря, очень странное представление об этом. По этой теме, например, был снят знаменитый художественный фильм «Поп». Если мне память не изменяет, Хатиненко его снимал, была премьера. Очень громко, да, вот он как раз посвящен Псковской миссии, это первый момент. Второй момент, эта тема уже достаточно хорошо изучена профессиональными историками, и вот, кстати, одним из тех людей, кто впервые начал вообще заниматься этой темой Псковской миссии, был нынешний министр образования Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева. Ее ученик как раз, по сути дела, обозный историк из Пскова, если мне память не изменяет он. Он довел вот эту работу до конца, написав огромнейшую, подробнейшую монографию по этому поводу. Поэтому нету замалчивания никакого этой темы.
7373948, я вас прошу все-таки вопросы по теме задавать, уважаемые слушатели. У нас хоть и историческая программа, но есть тема. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Анна, здравствуйте, слушаем вас.
Ну, во-первых, у меня есть однополчанин, Ров.
Ой.
У него вся семья в Бабьем Яре, он там появляется. Все 27 человек. Родные, двоюродные, все. Это во-первых. А во-вторых, а как вам идея об установке креста немецким военным пленным в советском лагере?
Это вопрос. Все.
Да. Он там стоит просто.
Стоит крест. Все, ясно. Ответите.
Ну, если мне память не изменяет, это, знаете, как там у Ильфа и Петрова, тягостное наследие 90-х годов. Многие уже запамятовали за эти годы ту эпоху, когда можно было, ну, выражаясь каким-то совсем простым языком, за взятку сделать что угодно. И, конечно, люди на Западе этим пользуются. Таким образом появился крест 250-й дивизии вермахта, это так называемая голубая дивизия, у нас ее называют испанской еще зачастую, вот он там, пожалуйста, стоит. И многие другие кресты с этой точки зрения появились. Это вот в 90-х годах, ну, не массово происходило, но таких случаев я знаю несколько.
Как-то события в Бабьем Яру повлияли потом уже на внутриполитическую какую-то ситуацию в Советском Союзе, уже после войны?
Нет.
Ну, это никто особенно не, выделялось
не,
как-то.
Никто не выделял
или...
Бабий Яр с этой точки зрения в отдельный эпизод. Понятно, что там и книга появилась, и там мемориал был сделан. Но говорить о том, что вот там был Бабий Яр, а все остальное на его фоне меркнет, ну, это, мягко говоря...
Нет, конечно, исключительно просто выделяли или нет. Мемориал поставили.
Да, ну, он существовал, все прекрасно знали, что такое Бабий Яр, все отдавали себе отчет, но все также понимали, что наших сограждан, наших друзей, соседей, родственников уничтожали по всей оккупированной территории Советского Союза. Каждый четвертый белорус уничтожен. О чем здесь говорить? Каждый четвертый. Вот это что? Что это, если не геноцид?
Александр Фельдман, несколько вопросов сразу. Известны ли цифры по расстрелянным военнопленным и как много военнопленных добровольно, принудительно работали в зондеркоманде при заметании следов?
Ну, точной цифры там нету. Конечно, никто это не считал. И точная цифра, понимаете, по тем, кто работал по заметанию следов, понимаете, это добровольные помощники. Они могли тоже частично не фиксироваться в силу специфики СС, потому что, в общем, не очень-то приветствовалось это дело. Понятно, что там существовали собственные еще похоронные команды внутри и вермахт, и СС, но они просто физически не справлялись с таким объемом работы. Они, кстати, потом некоторые даже предстали на суде в Советском Союзе, да, на одном из процессов над военными преступниками, и они построили доказательную базу своей невиновности как раз на том, что, ну, ни один человек не может похоронить там столько людей, да, за кратчайший срок. Вот это вот у них был аргумент собственной невиновности. Они не отрицали того обстоятельства, что тут уничтожены там тысячи людей, они говорили, что мы тут ни при чем.
А Александр Антонов говорит, а Манштейн был отпущен, похоронен с почестями, да и сколько было таких избирательных правосудия на Западе?
Ну, по Манштейну было несколько судов, это правда, и хоронили его, ну, не с государственными почестями, давайте все-таки там вещи называть своими именами. Это были не государственные почести, это были почести его сослуживцев. Да, они чем-то напоминают государственные, но траурные флаги не вывешивались по этому поводу Федеративной Республики Германии.
Здесь вопрос слушатель еще задавал, потерял, честно говоря, номер. Ну, в общем, смысл был такой. С одной стороны, Бабий Яр, уничтожение евреев и так далее, а с другой стороны, через несколько лет борьба с космополитизмом. Как-то ужилось.
Это невероятно сложная тема. Знаете, ее там в одно-два предложения не уместить, но давайте я так скажу, что механизм существования власти в Советском Союзе подразумевал периодическую его замену основных элементов. Вот если так я витиевато назову это, да, ну, то есть, какой-то общественный кластер должен был стать объектом следующих политических репрессий, да, поскольку как бы уничтожать армию тут уже не с руки, но армия победитель. Все-таки это не воробей чихнул, да, сломать хребет Третьему Рейху. А тут воспользовались сразу несколькими историями. Там, во-первых, смерть Жданова, потому что и в этом тоже обвинили евреев. И, кстати говоря, там один из главных врачей, он умер сразу после допроса. Его забили просто, вот в буквальном смысле, костолом Рюмин сделал. Сам потом, кстати, за это расстрелянный. Плюс там это дело антифашистского комитета. Тут же им инкриминирована была утечка черной книги на Запад. Ну, в общем, полный букет.
Надо еще разбираться, это
да,
отдельно
это
большая тема.
Да, это отдельно очень большая тема.
Спасибо, Армен. У нас был в гостях Армен Гаспарян, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества.